Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым, послание президента и его лики в королевстве кривых зеркал.
Полагаю, что нынешнее послание президента прозвучало как гром среди ясного неба не только для правительства, но и для всей политической элиты, для финансово-экономического блока страны, который для нашего народа исправно выполняет миссию королевства кривых зеркал, извращая все происходящее в народно-хозяйственном комплексе. Не случайно все СМИ запестрели разного рода издевками по отношению к нашему государю. Вот лишь некоторые из них. Один ВВП хорошо, а два лучше. Аббревиатуру ВВП, особенно при Владимире Владимировиче Путине, выучила вся страна. Это «Известия» за 19 мая. Следующая цитата из газеты «Коммерсант» за это же число. «Перевод с китайского. Куда Владимир Путин направил экономику? Два ВВП и одна бедность. В требовании удвоить ВВП политики куда больше, чем экономики. Евгений Ясин, остающийся самым авторитетным экономистом, считает президентский план невыполнимым». Так и хочется задать вопрос. Это в каких таких кругах Ясина все еще считают остающимся? Хакамада одной фразой в гостях у «Эхо Москвы» 16 мая безукоризненно точно отразила суть произошедшего. «С точки зрения послания к элите, эта речь не соответствует тому, что я ожидала. Красноречивее не скажешь».
Не могли бы вы напомнить наиболее значимые фрагменты из выступления президента?
Я, безусловно, сделаю это, но предварительно приведу цитату из значительно более раннего выступления председателя правительства Касьянова. «Прорывов не будет. Прорывы грозят ошибками. Нам нужны взвешенные решения. В ближайшее время кардинальных изменений не будет. Будет легкая настройка». Фактически, разоблачая такие подходы, президент заявил: «Нередко приходится слышать, что российской экономике не нужны качественные подъемы и рывки, и что достаточно быть последовательными исключительно в проведении уже существующей политики. Хочу заметить, при таком отношении к делу, при такой боязни делать ответственный выбор, мы не можем быстро и качественно продвинуться вперед». И далее президент утверждает: «Проблема реального выбора источников роста появится лишь при жесткой необходимости решать конкретную задачу». По сути, речь идет о том, что при наличии конкретной цели и политической воли первого лица двойное дно нашей государственности, общественная инициатива, обеспечит безусловное достижение этой цели. Появится под эту цель и принципиально новая кадровая база, как это не опечалит нынешнюю элиту. Теперь процитируем две узловые задачи в формулировках президента. Итак, задача номер один, это в моей интерпретации. За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовый внутренний продукт страны. Удвоение ВВП – это системная задача. Она потребует уточнения подходов к экономической политике. Это была цитата. А далее, в отличие от Хакамады, Путин заявляет: «Убежден, в России уже есть все условия для постановки и реализации подобных задач». Вторая задача, которая, вот, на мой взгляд, столь же значима, как и первая. Другая крупная задача – это достижение полной конвертируемости рубля. Конвертируемости не только внутренней, но и внешней. Скажу прямо, стране нужен рубль, свободно обращающийся на международных рынках.
Виктор Алексеевич, прежде чем вы дадите свой взгляд на обоснованность и пути решения задач, сформулированных президентом, давайте вернемся ко второй части темы нашей программы. Какие у вас основания считать кредитно-финансовую систему королевством кривых зеркал?
Задачи, которые поставил президент, неприемлемы и нереальны к исполнению при сохранении в прежнем виде финансово-экономического блока. Основой его жизнедеятельности стало не управление, как однокоренное слово со словами «справедливость», «праведность», «правда», а «бизнес». Именно тот бизнес, четкое определение которому дал еще Макс Амстердам. Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. После оглашения концепции общественной безопасности «Мертвая вода», а это сайт .ru, не только президенту, но и все большему числу граждан нашего государства очевидна нелепость процессов, протекающих в особой вотчине королевстве в финансово-экономическом блоке страны. у нас как в сфере теоретических, так и в сфере практических разработок отсутствуют те экономы, о которых писал в свое время первый поэт России Александр Сергеевич Пушкин. «И был глубокий эконом», то есть умел судить о том, как государство богатеет. Но в господствующей ныне хрематистике, охарактеризованной в прошлой нашей программе, как в «Королевстве кривых зеркал», все происходящее с позиций «хорошо-плохо» оценивается с точностью до наоборот. У нас стало нормой частно-корпоративное, а не государственное присвоение сеньораджа. Это доход от эмиссии средств платежа. Он становится собственностью банковской корпорации, а не всего народа в лице государства. Банковская корпорация, кроме этого, получает за счет участников производительного труда еще и неслыханный по объемам ростовщический доход на все деньги, которые сама же и печатает, от 210 до 18% годовых. В стране осенена законодательной нормой воровская по своей сути практика частного присвоения общенародных природных богатств нефтегазодобывающими компаниями. Изданы законы, позволяющие естественным монополиям вынимать деньги из карманов окружающих путем безумной раскрутки тарифов. Идут нескончаемые дебаты о рынке электроэнергии, товара, который ни по одному из четырех признаков не относится к рыночному товару. И, наконец, мы относимся к числу тех немногих стран, которые де юре провозгласили себя независимыми, но по факту являются финансовыми колониями, так как продают все свои богатства за чужие, а не за свои собственные деньги. Рубль фактически выполняет роль вспомогательного средства платежа. На фоне этих базовых извращений принципов общественно полезного государственного управления, конечно же, бессмысленно надеяться на решение задач, поставленных президентом. Необходимо начать с радикальной трансформации народного хозяйственного комплекса с безусловным устранением всех вышеперечисленных несуразностей. Кредитно-финансовый блок должен стать вторичным звеном, обслуживающим реальное производство и формирующим свой достаток не из воздуха, как сейчас, а как часть от тех доходов, которые создаются в реальном производстве. Но ведь и президент говорит о необходимости системных перемен, о необходимости изменения самих подходов к экономической политике, а вовсе не об усовершенствовании телеги, которая поставлена впереди лошади.
К чему же, по вашему мнению, сводится узловая проблема предстоящих в обществе перемен? Как обнаружить первопричину, то единственное звено, взявшись за которое, можно вытащить всю цепь наших проблем?
Ответ на ваш вопрос содержится в послании президента, которое обозначает как цель, так и средства ее достижения. Цель – удвоение валового внутреннего продукта – может быть достигнута лишь через изменения в денежной системе страны, обеспечивающие внешнюю конвертируемость рубля. На эту тему мгновенно появилась масса наукообразных аналитических статей, служащих по сути одному – сокрытию достаточно простых, неотвратимо действующих механизмов. Попробую пояснить их максимально просто. Вначале обратимся к фактам. За последние 12 лет инфляция в 10 раз опередила прирост денежной массы. Средств платежа, соответственно, стало попросту не хватать. Но деньги – это ведь технологическая среда народного хозяйства, такая же, как бензин для автомобиля, как кровь для организма, как комбикорма для птицефабрики. Вот отношение денежной массы к ВВП упало в России до практически самого низкого на земном шаре уровня – 15%. Ситуация усугублялась тем, что, к примеру, в 1998 году при денежной массе 370 миллиардов рублей – объем рынка ГКО составлял 300 миллиардов рублей. Вот и вдумайтесь, что же остается тогда на обращение в интересах реальной экономики. Так вот, сжатие рублевой денежной массы происходит в ситуации, когда, по данным журнала «Эксперт», это восьмой номер этого года, на странице 59 излагаются цифры. Так вот, по данным журнала «Эксперт», обеспеченность рубля золотовалютными резервами по крайней мере в 26 раз превосходит обеспеченность американского доллара. Для уяснения алгоритмов этой, по сути своей, долларовой диверсии против народно-хозяйственного комплекса обратимся к методу экстраполяции. Первый крайний случай – страна, предположим, вообще не имитирует свои средства платежа, пользуется исключительно деньгами чужой страны. Что бы она ни производила, ее народ всегда будет нищим, так как другая страна всегда научится печатать бумагу быстрее, чем финансово-подневольная страна производить реальные товары. Второй крайний случай, опять же воображаемый. Представим себе, что страна вообще не производит товары, а занимается исключительно эмиссией средств платежа для других стран, которые безропотно принимают чужие деньги для расчета за свои товары. Так вот, народ страны-эмитента будет неограниченно богат, так как он способен получить любой товар за свою денежную бумагу. Такие две страны могут взаимодействовать друг с другом в режиме раб-рабовладелец. И вот при этом рабовладение реализуется на экономическом приоритете. И именно в таком алгоритме рабства пребывает наша страна. По-научному эта схема осуществления рабовладения именуется «currency boat», то есть «валютное правление», основанная на внешнем управлении миссией колонии со стороны метрополии.
Вы привели действительно крайние случаи, которые дают ясное понимание механизмов управления через мировые деньги. Видимо, это и имел в виду Ротшильд, заявляя: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». Ну а как же, по-вашему, должны быть выстроены равноправные отношения в сфере международных финансов при совершении внешнеторговых операций?
Схема эта до удивительного проста. Каждая из стран должна продавать свой товар только за свои деньги. В противном случае финансовое рабовладение неизбежно. Суть справедливых отношений сводится к тому, что среднестатистически каждая страна должна иметь у себя денежные суммы страны-партнера, который должен в свою очередь иметь деньги этой страны, пропорциональные объему встречно поставляемых товаров. Любой перекос свидетельствует о нарушении равноправных партнерских отношений. То есть отношения будут лишены обмана лишь тогда, когда сумма бумажных и электронных долларов и евро у нас будет примерно в два раза меньше, чем сумма рублей в долларовом эквиваленте, находящихся за рубежом. Вот такие пропорции, они обусловлены тем, что объемы нашего экспорта в два раза превосходят объемы импорта.
Но возможно ли реализовать такие отношения?
Для этого у нас есть товар, под который мы и должны печатать рубли для Европы. Для выпуска рублей у нас есть и бумага, и краска, недостает только государственного ума и политической воли. Правительство должно проинформировать всех импортеров нашей продукции, что впредь она будет поставляться исключительно за рубли. И тогда ныне получаемые нефтедоллары, обмениваемые Центральным банком на рубли, прекратят оказывать инфляционное давление на наш внутренний рынок, так как напечатанные под нефть избыточные рублевые средства будут задействованы уже во внешнеторговом контуре и будут находиться преимущественно за рубежом, выравнивая бумажные обменные пропорции, вот, находящиеся у нас и за рубежом. При этом переход к внешней конвертируемости рубля будет запущен одномоментно и реализуется не к 2010 году, как полагают все без исключения псевдоэкономисты, а уже к очередным президентским выборам. В конце апреля на Совете глав правительств СНГ по инициативе нашей страны был поставлен вопрос о замене доллара на рубль в торговых операциях на пространстве СНГ. Касьянову, как сообщила пресса, не удалось распространить влияние рубля на страны СНГ, что, по нашему мнению, делает честь нашим братским лидерам. «Не уважая рубль сами, мы пытаемся навязать его другим. Как известно, 1/3 долларовой массы земного шара находится в нашей стране. По ее объему мы не уступаем США, так какие же у нас основания предлагать рубль? Разница с США на уровне глобальной государственной хрематистики состоит в том, что США получают зеленую бумагу нажатием кнопки печатного станка, а мы за 10 килограммов этой бумаги отдаем 100 килограммов золота, а равно составы нефти, газа, леса и другого общественно полезного продукта. Ну как здесь не вспомнить известный сценарий грабежа в представлениях Мефистофеля из Гёте, возьмем Фауст. Я процитирую: «Казначей, чтоб счастье поскорее распространить на свете, мы отпечатали сейчас билеты эти, по 10, 30 есть, затем по 50. Мефистофель: да, вместо золота билетик — сущий клад. Вот вам и алгоритмика ограбления других стран и народов. Так что для реализации внешней конвертируемости и обеспечения устойчивости рубля следует выйти за рамки кривых зеркал и разобраться в простейшем вопросе, который поставил в свое время еще Александр Сергеевич Пушкин. Как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? Внешняя конвертируемость рубля должна обеспечиваться не валютной либерализацией, как утверждают экономические темнилы, а реальным спросом на рубли за рубежом. А вот спрос на рубли за рубежом может быть обеспечен лишь при условии, когда появятся большие группы товаров, которые будет невозможно купить за любые иные деньги, кроме российских рублей. Такими товарами и должны стать российский газ, российская нефть, лес, алюминий и прочий простой продукт, продажа которого за чужие деньги должна быть законодательно запрещена. Именно такой законодательный запрет действует в Японии в отношении иены еще с 49 года. Именно этот закон обеспечивает устойчивость японской валюты и ее внешнюю конвертируемость. Хочется верить, что новая кадровая база, которая в настоящее время готовится в стране, прекрасно понимает как отдельные детали, так и всю кухню описанного нами королевства кривых зеркал. В настоящее время концептуальной партии единения предпринимаются серьезные усилия по популяризации знаний концепции общественной безопасности. Открыт сайт в интернете efimovspb.ru. Изданы книги «Экономическая азбука», «Прозрение». Мы рассчитываем, что наши усилия уже в 2003 году сформируют серьезные, необратимые перемены в информационном состоянии нашего общества. Нашу литературу, аудио и видеокассеты можно приобрести на семинаре по средам в 18:30 по адресу улица Потемкинская, дом 2, а также обратившись по телефонам 373-88-39, либо 233-51-43.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз в рамках новой рубрики «Экономическая азбука» мы поговорим о проблемах кредитно-финансовой системы. Всего вам доброго. До свидания.